говорили, духовная сфера – это только заголовки, вернее, того, о чем верующие люди просто призваны быть, они обязаны быть наученными, обязанными, чтобы иметь представление буквально по всем этим сферам, понимать взаимосвязь и опасность каких-то негативных последствий. Но мы идем далее. Мы говорили о профилактике, то есть наряду с тем, что христианство призвано говорить, учить о том, как правильно во всех этих сферах. Безусловно, христианство соприкасается еще с одной сферой, когда человек больной духовно. Поэтому мы говорим, сейчас будем говорить о разделе, это лечение. То есть, когда лечение предпринимается, профилактика – это предупреждение болезни. А когда человек уже болен, безусловно, лечение. Мы об этом разделе с вами будем сейчас говорить. Профилактика, она выявляет вот, болезненные симптомы или какие-то патологии, отклонения от нормы. Неудивительно, что когда проходят вот наши беседы, наши уроки, я не сомневаюсь в том, да и общаясь с вами, это подтверждается явно, что оно выявляет какие-то негативные последствия. То есть явно видно, что мы обнаруживаем, что что-то в нас не так, и явно понимаем, что это неправильно, и нужно как-то отреагировать, нужно как-то это убрать. Поэтому профилактика, она говорит о... Мы с вами под профилактикой, то, что мы просмотрели, только коснулись того, о чем церковь призвана говорить, немного касаясь отдельно взятой детали. Но по сути своей это постоянная работа, которая должна проводиться прежде всего. Во-первых, об этом церковь обязана учить. Во-вторых, те, кто имеет некоторый духовный опыт, они на них ответственность доносить эти истины, доносить эти принципы библейские до сознания людей и везде, где это возможно. В церкви, в группах, когда вы посещаете друг друга, когда вы созваниваетесь друг с другом, имеем какие-то встречи, дни рождения, пикники. То есть всегда мы соприкасаемся с чем-то негативным, и наша ответственность не просто сказать так, благослови тебя Господь, и Он тебе поможет. Друзья, это не, простите, это просто, извините, вот так вот отвязаться, вы меня только не трогайте. Мы ответственны за то, чтобы доносить правильно вот эти принципы. Как видите, опираясь опять на прочитанном в начале тексте, что я не упускал вам случая упускать всю волю Божью, мы просто призваны, друзья, понимать, насколько важная задача перед нами. И понимать также и то, что в христианской жизни абсолютно нет никаких мелочей. Но когда дело уже запахло опасностью, мы об этом будем говорить, лечение. Надо прямо сказать, что лечение, вы понимаете, оно всегда индивидуальное. Даже если симптомы одинаковые у людей, если когда-то вы соприкасались немножко с медициной, беседовали с врачами, может быть болезнь одинаковая, но лечение разное. Почему? Потому что организм разный. Анализы, безусловно, говорят о том, что там разные процессы проходят. Поэтому лечение всегда должно быть индивидуальным. Профилактика представляет общую ситуацию, которая должна быть в церкви, церковь должна быть научена. Но когда дело доходит до болезни, то там идет лечение. Друзья, коротко, только у нас не достает времени подробно говорить, но вот в лечении важно всегда обращать внимание на три самых опасных вируса. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, как правило, друзья, как правило, нет возможности подробно этих вопросов касаться, но пока примите это хотя бы как свидетельство, как стейтмент, как заявление, что особую опасность и сегодня представляет для человека, для духовного состояния три вируса. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Текст Писания вы хорошо знаете, мы его рассматривали из первого послания Иоанна. Некоторые общие вопросы в лечении мы рассмотрим. Первое. Вы прекрасно понимаете, что если человек физически болен, это сразу видно. Сразу видно. Вопрос, видно или нет, что человек духовно болен? Серьезный вопрос. Можно сказать на этот вопрос, ответить прямо. Да, видно. Да, видно. Если человек духовно болен, это видно. Думаю, что вы согласитесь с тем, что даже по разговору, и не обязательно видеть человека, даже по телефону, можно слышать, что у человека что-то неправильно, не то. Это очень легко, друзья, определить. Если просто быть внимательным, явно видите. Вот позвонил, там вроде те же самые слова, голос знакомый, но сразу чувствуется, что что-то у человека не то. Что с тобой произошло? Как правило, показателями того, что что-то не то в человеке, что-то не то. Мы говорим об минимальном, скажем, то, на что мы уже обязаны обращать внимание. Конечно, ну, более утонченно, конечно, чем более будем расти духовно, тем больше Бог будет давать видение вот того, что происходит в человеке. Это нормальное состояние. Повторю, обращу внимание на текст Писания, когда апостол Петр встретился с Ананией и Сапфирой. Смотрите, ему не нужно было там месяцами разбираться, солгали, не солгали, свидетели, отпечатки пальцев, полиция, все. Простите за иронию, за улыбку. Он посмотрел на Ананию и Сапфиру и сказал: вы солгали Духу Святому. Что это? Ну что это? Это видение. Это видение. Поэтому, безусловно, мы говорим о том, что когда говорим о лечении, безусловно, ну, идет речь о двух категориях людей. Тот, кто призван лечить, и тот, кого надо лечить. Мы больше будем говорить сегодня о состоянии больного человека. Итак, почему можно увидеть, что человек больной внутренно, больной духовно? Некоторые факторы. Тревожные глаза. Это первый показатель. Глаза – зеркало души. Вы на меня не смотрите, что я такой злой в душе, я добрый. То есть это просто обман. Это просто обман самый настоящий. Но если человек действительно добрый, ну, если идет, допустим, речь, человек разговаривает, он, допустим, разозлился, но это не значит, что это его нормальное выражение лица, правда? Вот среднестатистически, вы видите, допустим, человека, как он идет в магазине, допустим, и едет за рулем. Особенно, когда вы в час пик и смотрите налево и направо. Ваши любимые сограждане, neighbors ваши, которые, ну, самым разным образом ведут себя за рулем. Особенно, если это в трафик попали. Вот оно, вот состояние человека. Один бедный руль там, не знаю, на чем он держится, бьют его там, чтобы готов выломать его, куда он попал такой, а другой, посмотришь, напевает, так такой спокойный, умиротворенный. А где еще так спокойно подумаешь, да поразмышляешь, как не в трафике? Итак, друзья, тревожные глаза. Глаза – это зеркало души. Нельзя об этом говорить. То есть они показывают то, что внутри происходит. Много, друзья, об этом можно говорить, простите, но ну, давайте пойдем дальше, чтобы и сам, чтобы не впал в искушение, не отвлекаться. Необычное поведение, тревожные глаза, второе необычное поведение. Что в этом необычном поведении видно? Допустим, человек привык на собрание приходить, допустим, все время без пяти, к примеру. Вдруг он появляется, допустим, или за полчаса, или опаздывает. То есть вот то, что выходит за рамки его обычного поведения, да, это серьезный показатель. И, допустим, он обычно опрятно одевает, а тут к Нате прибежал, там и, значит, пуговицы застегнул, вот, ой. Но видно, что, то есть, во внешности, если вы знаете человека, и то, что у него, ну, отличает его от обычного поведения, это уже серьезный сигнал. То есть человек настолько внутренно сосредоточен на том, что в нем происходит, что он даже, ну, на элементарные вещи, может быть, не обращает внимания. Итак, глаза, необычное поведение, фактор, который невозможно не заметить, следующий – уныние, равнодушие, что-то не то. Просто вот опускает человек глаза, и, ну, видно просто, что чем-то он удручен. Но опять оно связано с глазами. То есть не просто ну, иногда глаза выдают процессы, кто-то пытается скрыть процессы, которые в нем происходят. Поэтому по глазам очень легко узнать, но вот когда уже сильно давит, то уже тогда и уныние появляется, понимаете, уже тогда нет силы бороться. Повторяем, это третий фактор: тревожные глаза, необычное поведение, уныние, равнодушие, формализм. Формализм, вы понимаете, что это такое. Я выполню вам вашу форму, сказал, открыли рот, открыл рот, сказал, закрой, закрой, сказал, руку в карман, деньги пожертвовать, взял, положил. То есть человек чисто формально все это делает. Вы хорошо понимаете, и по себе это, наверное, знаете, когда вы хотите, чтобы от вас просто отвязались, вам просто нужно улыбаться людям, хотя вы их ненавидите. Я беру среднестатистическую ситуацию в нашей стране, ты обязан улыбаться. Тебя менеджер выгонит с работы, если ты не будешь улыбаться. Они тебе противные люди, а ты должен улыбаться. Ты просто формально все это делаешь, внутри-то идет борьба. И я думаю, что вы тоже реально понимаете, когда человек искренне улыбается вам даже, допустим, в офисе где-то, да, и когда просто он играет, это тоже очень легко видно, человек чисто формально это делает. Формализм – один из показателей того, что ненормальное духовное состояние. Тревога. То есть уныние – это одно, тревога, просто глаза встревожены. Стресс и его последствия. Стресс и его последствия. Это некоторые, друзья, причины, или вернее факторы, которые явно показывают то, что внутри что-то не то происходит. Друзья, думаю, что не будет такой большой проблемы, если будет тем более вот, ну, интерес к этому. Сегодня очень серьезно вопросами стресса, депрессии, мы об этом чуть позже скажем, занимается психология. Пожалуйста, не пугайтесь этого слова. Если у вас есть тело, вы идете к врачу, и вы не возмущаетесь, что вы идете к врачу. Доктор оперирует с тем, что связано с физическим телом. Когда у вас духовное переживание, вы куда идете? К служителю, к священнику. Но у вас есть еще и душа. Поэтому неудивительно, что люди, которые далеки от Бога, понятное дело, они идут к психологу. Психология изучает процессы, которые происходят в поведении человека, в его личности. Не в его здоровье, а в его личности. Поэтому мы не можем здесь сбраться со счета и те наблюдения, которые есть. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о стрессе, мы ему уделим внимание. Это один из факторов, на который сегодня надо серьезно обратить внимание. Почему у человека может быть стресс? Есть таблица стрессоров, то есть причин, которые приводят к стрессу. Удивительные вещи, но даже тогда, когда, вот это наблюдение психологов, даже тогда, когда вам повысили зарплату, скажите, это хорошо или нехорошо? Заулыбались, сказали, неплохо, это правильно, неплохо, да? Даже приятный случай, как повышение в зарплате, да, это стресс. Отмечает очень важно, друзья, это мелочи, вернее, серьезная вещь, но сегодня у нас нет времени, это не мелочи, вернее, нет времени подробно об этом говорить, интересная деталь. Человек испытывает очень серьезнейшие испытания, серьезнейшие. И вот когда уже, казалось бы, свет в конце туннеля, все заканчивается, ну, наконец-то, выдохнули. Это самое опасное состояние для физического организма человека. Самое опасное. Вот наблюдение показывает следующее, что когда человек в такой очень тяжелой борьбе, допустим, он тонет там, выкарабкивается, все, рвется, все из себя, сколько это возможно. И когда вот уже все, к берегу все, пух, и человек просто отключается. Почему? Внезапное расслабление. Даже тогда, когда после тяжелых испытаний, запомните, пожалуйста, друзья, это важная деталь, тяжелейшие испытания, когда уже все, казалось бы, ну, к примеру, вас там пожизненную вам дали, за пожизненное заключение, да? И вдруг вам амнистию дают. Это очень опасно для вашего внутреннего равновесия состояния. Это некоторые, друзья, детали, поэтому просто к слову обратите это внимание. Интересно, вот в этой таблице стрессоров распределяется, вот опять-таки наблюдение показывает, какое событие в стопроцентной системе координат в данном случае – как оно влияет на человека? Самое серьезнейшее, самое тяжелое, что на все 100% тянет фактически, это смерть очень близкого человека. Это самый тяжелый стрессор, когда тяжело человеку это вынести, вот это вот переживание. Ну и дальше пошли они уже по ниспадающей. Но самое тяжелое именно вот это. Да, повторюсь, что позитивные моменты, и то является стрессором. То есть фактором, который может вызвать стресс. Очень интересно, друзья, очень интересная деталь, что если человек не выходит из стресса, я понимаю, что мы касаемся вот того, что происходит в нашей душе, или неправильно выходит. Опаснее, когда он не выходит из стресса. Стресс – это, значит, смотрите, причина негативная приводит к состоянию стресса. Человек просто обескуражен. Если ему не научить, не помочь выйти из стресса, то стресс переходит в депрессию. Вот такая схема. А конечный результат депрессии один какой? Мы об этом будем и сегодня говорить. Это суицид. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Почему люди совершают суицид, самоубийство? Потому что выхода не видят. Они в депрессии, они разочарованы полностью. Не зря, что удивительно, но один из смертных грехов в православии, насколько я знаю, и в католической церкви, это именно разочарование. Это депрессия фактически. Один из смертных грехов. Удивительно. Друзья, это пока немного. Пойдем далее. Итак, это мы рассмотрели симптомы, говорящие о том, что у человека что-то не то. Следующее, что мы рассмотрим, мы поскольку употребляем выражение «лечение», то, простите, употребим следующее выражение, это постановка диагноза. То есть, вот эти факторы, мы только некоторые факторы назвали, которые явно указывают на то, что внутри человека что-то не то. Но важная деталь, что это не то, как определить? Вот об этом немного мы с вами будем говорить. Важно, вот при этом, друзья, как правило, ну, безусловно, для того, чтобы поставить диагноз, должна быть встреча с человеком, должен быть разговор. Если сложно разобраться с тем, что в нем происходит, друзья, хочу предложить вам одну важную деталь. Вот без этого фактически невозможно обойтись. Если человек духовно больной, то необходимо правильно поставить диагноз. Вначале важно определить духовный уровень развития. Что в это входит, друзья? То есть его духовное состояние. Вот на то время, определить правильно то состояние, в котором находится. Один из факторов, который здесь важен, определить форму покаяния. То есть правильно ли у человека начало? Если человек неправильно покаялся, мы много уделяли внимания на богослужении, понятие о покаянии в Священном Писании. Если человек неправильно покаялся, вся его проблема в неправильном покаянии. Понимаете, это просто последствия. Это важно, друзья. Если человек правильно покаялся, ему правильно была представлена суть покаяния, он покаялся, он имеет свидетельство в том, что Бог тогда его простил, то тогда начало правильно. Вы понимаете, да? Интересно отметить, у нас вот пятеро деток, и ну, переживания тоже были со здоровьем каждого из них. Как-то одному из детей стало плохо, мы вызвали врача, жили еще в Украине. И врач приехал на скорую, очень пожилая женщина, но видно, что опыт достаточно большой. Нам непонятно, что происходит вот с одним из детей наших. Она посмотрела на него и спрашивает у матери, у супруги моей, когда были роды, он как выходил? Головкой вперед? Я слушаю, какое дело, в принципе, ему плохо, причем здесь как он рождался? Вы понимаете, да? Есть прямая связь. Между тем, каким образом, передом или задом, когда были роды, выходил ребенок. Для меня это никакой связи нет. И она объясняет. Это вот так, это вот так, это вот так, это вот так. Есть последствия. Друзья, очень интересная деталь. Если человек неправильно родился, то, безусловно, будет неправильное развитие. Это не значит, что нельзя ничего исправить. Важно понять, что если неправильно было начало, то не может быть правильного дальнейшего развития. Здесь закон логического мышления подтверждает это. При неправильной посылке, неправильное начало, нельзя прийти к правильному умозаключению. Поэтому всегда важно обращать внимание на приход к Богу. Второе. Каковы духовные достижения? Что это значит? То есть мы говорим о том, как правильно поставить диагноз. Все-таки было бы неплохо вот так вот поговорить с человеком о его приходе к Богу. Насколько он действительно он покаялся. Второе, что были ли у него, скажем так, благословения или явные действия Господни, которые для него очевидны. Это тоже очень важно для дальнейшего лечения. Если они были, помните, у нас была мысль, которую мы поднимали, не забывайте благословения Господних, не позволяйте сатане воровать ваши благословения. Если Господь что-то в вашей жизни делал, и оно было очевидно, Бог отвечал на ваши молитвы, простой вопрос, это важно вам будет дальше для лечения. Если Бог отвечал на твои молитвы, почему Он сегодня не может ответить? Понимаете, то есть это важно, чтобы вовлечь всего человека вот в путь выздоровления. Это на будущее важно. А пока здесь, вот, расскажи, пожалуйста, о твоей жизни, насколько Бог был близок к тебе, насколько ты получал благословение, отвечал ли Бог на твои молитвы. Важно, что у человека есть. Важно, другой момент, здесь же, в постановке диагноза, о духовных достижениях, это насколько он сам свидетельствует, что его состояние поднялось вверх хотя бы немного. Простой вопрос. Вот разница между твоим духовным состоянием, которое было после покаяния, и до того, когда у тебя вот эта болезнь началась, ты можешь сказать, оно просто как, приходите вы детям, как объясняют в госпитале, ваше настроение, и, значит, сколько там, 10 таких из 10 пунктов, выбираешь один, там, улыбка там, не очень хорошая улыбка, и плакси, вот поставь, пожалуйста, как ты оцениваешь свое состояние. Простите за такую иронию, но то же самое здесь. Вот сопоставьте, пожалуйста, вот ваше состояние после покаяния и до того, когда у вас начались эти духовные переживания. Как вы оцениваете? Вот так? Вот так или вот так, понимаете, да? То есть, если у человека было продвижение, будьте внимательны, он шел правильно. Первое, он начал правильно. Второе, он шел правильно, и Бог был с ним. Это важные составляющие. Дальше. Были ли переживания, падения, согрешения до этого, до того, когда вот сегодняшняя ситуация произошла? Тоже очень важно. Если были... Значит, пусть немножко, попросите его, чтобы он немножко рассказал, ну, не конкретные детали, а насколько это возможно, значит, как ему удалось выйти, какой у него опыт борьбы, это тоже важно. Будьте внимательны. Если у человека был опыт борьбы, это поможет дальше вам выводить его с Божьей помощью, указывать, не выводить его, а указывать ему на путь выхода. То есть, если у него опыт борьбы был, тогда послушай, дорогой, вот ты сам свидетельствовал, что у тебя это было, ты сам говорил, как Господь над тобой работал, значит, он действовал в тебе, был опыт борьбы. Брат мой, пойдем дальше с тобой. Ты должен победить. Понимаете, это не просто внушение. Вот очень важно представить человеку его состояние. Далее. Насколько для человека играет большую роль Священное Писание? Как это не удивительно, но это факт. Мы говорим о правильной постановке диагноза. Какую роль в жизни человека играет Священное Писание? Веришь ли ты Библии? Вот простой вопрос, веришь ли ты Библии? Мне недавно пришлось иметь очень серьезный разговор с молодыми людьми. И поднимается серьезнейший вопрос. Все ли в Библии является Писанием? Улавливаете вы или нет, насколько глубокий этот вопрос? Вот то, что говорит Христос, прямая речь Господа, это прямая речь Господа, это Писание. Все, аминь. А то, что люди говорят, это люди говорят. Вы понимаете, да, вот серьезная опасность. Вот это Священное Писание или нет? Конечно, для нас авторитетом, вернее, подтверждением того, что все это Священное Писание, я понимаю, это отдельный вопрос, мы как-то, вы помните, рассматривали богодухновенность Писания, когда рассматривали введение в Новый Завет. Апостол Петр пишет глубокие по содержанию слова. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стихи. Никому нельзя разрешить Писание самим собой, то есть объяснить, разрешить, то есть истолковать, объяснить нельзя правильно. Почему? Он объясняет, потому что, стоит именно это слово. Почему нельзя? Потому что писали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Поэтому на основании этого текста и то, что Господь сам говорил, и то, что писали люди, будучи движимы Духом Святым, это является Слово Божие, Священное Писание. Все. Понимаете, да, вот эту связь? Но тем не менее, какой авторитет для тебя играет Писание? Это Ветхий Завет, я в него не верю. А Павел, я в него не верю, я в Христа верю. Достаточно часто можно встретить таких людей. У него избирательность по отношению к Священному Писанию. Вот то ему что-то нравится, что-то не нравится. Важно выявить, какую роль играет Священное Писание для него. И не менее важный вопрос – степень веры. Вот как ты можешь оценить свою веру? Опять, может, по-детски так, но в десятибалльной системе. Вот как ты можешь оценить? Это первые такие общие вопросы. Дальше постановка диагноза. Первое – вначале определить вот, путь духовного развития. Вторая важная деталь, которую мы рассмотрим – выявление сферы, где есть проблема. Выявление сферы, где есть проблема – дух, душа и тело. Помните, что человек троичен. Мы исходим из этой позиции. Этот принцип поддерживает Священное Писание. И ваш дух, и душа, и тело. 1 Фессалоникийцам, да? Да сохранится без порока и пятна в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы стоим на этой позиции. Человек троичен, трихотомия. Важно отметить, об этом мы ранее говорили, что настолько они едины, вот эти три сферы, дух, душа и тело, что если поражается одна сфера, допустим, тело, то через время и душа, и дух поразится. Если душа будет поражена, то через время тело будет поражено, и дух будет поражен. Простой пример привожу вам, библейский. Царь Давид. Смотрите, когда сын его заболел, который родился в результате греха, у него что, со здоровьем было плохо? У него в душе было плохо, он лежал на земле и вопил, «Господи, дай жизнь моему сыну». Помните, да? Смотрите, все, кушать не хочет, это на здоровье сказывается, и дух его подавлен. Проблема коснулась души, факта, что сын умирает. Ему никто больно не сделал, операцию ему серьезную не сделали, но он столкнулся с фактом. Этот факт поразил полностью его личность. Это библейский пример. Обычный житейский пример, у вас что-то заболело. Ну, обычно так легче привести зубную боль, которую, наверное, никто не миновал. Заболел зуб. Болит тело. У вас хорошее настроение. Но настроение – это же проявление души. А если там еще и до доктора не доберешься, то, Господи, за что ты меня наказал? Уже духовная сфера затрагивается. Немножко где-то иронии допускаем. Друзья, вот так, коротко очень, так устроен человек. Это важно понять, где, откуда эта болезнь началась, откуда. И дальше, конечно, будет говорить о том, что когда выяснится вот эта сфера, вот тогда уже, будьте внимательны, если это духовная проблема, друзья, тело здесь не трогать, душу здесь не трогать, здесь духовная проблема. Если это физическая проблема, дух здесь ни при чем, и душа ни при чем. Куда должно быть нацелено лечение? На источник, на очаг, откуда все это началось. Итак, каким образом это можно вот выявить? Ну, прежде всего, мы говорим о духовном, о печальном духовном состоянии человека. Что болит, что больше всего беспокоит? Детский вопрос, да? Вы приходите к врачу, что беспокоит? Простой вопрос, что, о чем ты больше, вот, что тебя больше беспокоит? Простой вопрос. Важно вот в этом лечении, друзья, помнить одно. Дайте возможность человеку высказаться. У нас не всегда есть для этого время, я понимаю. Но для успешного лечения должно быть выделено время. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы понести бремя брата или сестры, найдите возможность послушать его. Вот что тебя больше беспокоит? С чего это началось? Простой вопрос. Помните, Христос спрашивает отца, как давно у него это? А что, он не знал? Христос знал. Но важно отметить, то есть это хороший урок, понять, что вещи, да, некоторые, то, что в нас сегодня происходит, может иметь очень глубокие корни. Очень много с многими примерами приходилось соприкасаться, которые связаны с нанесением ран детям, даже в младенчестве. Это приводит к серьезным трагедиям уже в пожилом возрасте. Если ребенку, пока коротко скажем, не дали созреть в младенчестве, так, нанесли рану и не залечили ее. Затем, смотрите, к этой ране добавили еще рану в детстве и не залечили. Ну, не будем повторять. И вот он приходит в сознательный уже возраст, в зрелый возраст. Он фактически морально больной человек. Пусть хорошо образованный. Понимаете, то реально это все равно выдавит. Обязательно, если рана внутри есть, она обязательно приведет к негативным последствиям. Итак, что беспокоит больше? Когда и в связи с чем началось? Я понимаю, что это пока общие фразы, но вот определить то, как это могло повлиять на другие сферы, допустим, если вы явно видите, что это физическая болезнь, то ну, скажи, а вот какие мысли к тебе приходили? Допустим, ну, заболел человек, к примеру, да? Вот неизлечимая болезнь. Ну, по идее-то, Писание говорит так, ветхий наш человек и тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Это правильное отношение к болезни, правда? Человек заболел, ему диагноз поставили, рак. Тебе осталось жить недолго. Ну, ты же как верующий понимаешь, что это нормальное состояние. Но умереть-то все равно придется. И скажу, скажем прямо сегодня, как это неудивительно, друзья, все-таки блаженны те, которые сегодня умирают, потому что они не будут жить завтра. И вы понимаете, что за этой фразой стоит. Но если Бог тебя решил забрать и дал тебе возможность подготовиться, почему ты противишься? Заболело тело, у тебя душа поражена, дух поражен. Понимаете, поэтому основное внимание должно быть, смотрите, куда направлено. На правильное понимание того, что происходит, выявление вот той сферы, откуда болезнь, и как поражены были другие сферы. Далее, констатация факта и метода лечения. То есть вот эти вот обычные рассуждения, они, как правило, показывают. Я понимаю, это чисто теория пока, вот чисто теория, но именно вот эти вот рассуждения, они помогают увидеть проблему. И вот последнее, самое главное, когда происходит знакомство с человеком, когда он высказался, когда задали ему вот эти вопросы, которые мы рассматривали. Видно, но оно в общем все равно вы будете видеть, где проблема. И вот тогда важная такая деталь, что делать дальше. Что делать дальше? Прежде всего, друзья, хочу отметить, что дело не в том, что надо человеку просто надежду какую-то дать, да? Все будет хорошо. Дело в том, что для Бога нет ничего невозможного, и выход всегда есть. Это не просто хорошие слова, которые используют психологи. Все будет нормально, успокойся, как-то, знаете, музыку хорошую давайте послаем тебе, цветочки такие, это, на это обращают психологи очень серьезное внимание, обстановка кабинета, в котором они принимают пациента. Мы не призваны вот на это только обращать внимание. Мы понимаем и верим в то, что для Бога нет ничего невозможного. Поэтому, когда поставлен диагноз, когда уже ну, просматривается, откуда эта проблема, то думаю, что, безусловно, Бог даст мудрости вам сказать прямо, вот она в чем проблема. И, безусловно, отсюда уже и лечение. Но об этом мы позже будем говорить. Итак, важно отметить то, что прежде чем лечить, надо познакомиться с человеком и выявить, почему это произошло. Выявить сферу, источник, откуда это все произошло. И в первую очередь, безусловно, лечение должно быть направлено куда? вот на тот источник, который поражает всю личность. Далее. Процесс лечения. Несколько моментов, вот пять правил лечения. Коротко я хочу их представить. Опять чисто теория, друзья, время нас торопит. Но я надеюсь, что мы шаг за шагом будем вот в наших совместных встречах, на группах, где-то на других встречах рассматривать эти вопросы, считая их очень важными. Пять правил для того, чтобы оказать попечение, то есть лечение. Не принуждай. Все они начинаются с частички «не», то есть чего нельзя делать. Когда, то есть лечить человека надо, помочь ему выбраться из духовной ситуации надо, но чего нельзя делать в этот момент? Вот первое, чего нельзя, не принуждай. Понимаете, да? Ставите факт, вот так оно, не принуждай. Не принуждай, не заставляй выполнять приказ. Ну, коротко, не принуждай. То есть сам факт, вот твое состояние, вот твоя оценка. Вот выход. Что ты будешь делать, это твое дело. Это важно. То есть это не похоже на врача, да? Вот он не так делал. Он выписывает лекарства, там клятву Гиппократа или бюрократа давал, но, извините за улыбку. Тем не менее, он обязан лечить человека, да? Наша задача, поймите, мы не можем человека лечить, если сам он этого не хочет. Наша ответственность – донести до него всю волю Господня. Опять возвращаемся к тексту, который ранее звучал. Итак, не принуждай. Не обобщай. Ну, это у всех сегодня происходит. Так, договариваемся. Ну, что поделаешь, время последнее. Обобщение. Нет, друзья, здесь этого быть не может. Не принуждай, не обобщай, не морализируй. Не читай нотации. Не запугивай. Не дави. Ну, где-то тоже здесь. Помоги приобрести силу. Никаких нотаций быть не может. Никаких нотаций быть не может. Не принуждай, не обобщай. Не морализируй, не манипулируй. Ты понимаешь, что человек больной, а ты здоровый, и ты пытаешься, я понимаю, это очень тонкие детали, пытаешься ну, просто оказывать на человека влияние, манипулировать им. И тем самым, в чем опасность этой манипуляции? Ты привязываешь человека к себе. Не к Богу, а к себе. Не манипулируй. Еще одна последняя деталь, пятый принцип. Не опекай. Но что это значит? Но не делай за него сам. Вот твоя задача показать вот реальную ситуацию и сказать, вот твой выход. Я понимаю, это чисто теоретически, я некоторые примеры и приводил, и думаю, что еще постараюсь привести, чтобы просто показать, как это реально работает. Задача выявили, показали причину, вот это твоя ситуация. Почему? Ну, безусловно, я думаю, что тоже и видно, вот как, если видно, почему это произошло, то, безусловно, мы должны об этом сказать, вот причина-то в этом. Если ты, вот, допустим, там повязан, допустим, там в пьянстве или, допустим, там в курении, ну, есть причина, почему человек начал пить и курить, правда? Вот у меня жена ведет плохо, поэтому я пью. Ну, интересная причина, правда? А может, потому что экономическое положение плохое, там, или, допустим, у тебя дом не на той улице находится, или, дом не, или номер дома несчастливый. Поймите правильно, это последствия всего лишь навсего. Человек делает непотребство, делает грех и пытается оправдать. У него всегда есть причина, это он виноват, почему я это делаю. Твоя причина вот в этом. А то, как ты прикрываешь это алкоголь, а причина не в алкоголе. Обратите внимание, причина, почему человек пьет, она не в алкоголе кроется. Поэтому, когда мы говорим о лечении от зависимости, причина, почему человек попал в эту зависимость. А чтобы как-то себя, помните, мы касались вопроса, вот, говоря о смысле жизни. Вот всякая зависимость, это попытка уйти от реальности. Как-то немножко себя успокоить, расслабить. Будьте внимательны. Причина вне. А это курение, алкоголь и зависимость, это последствия. Последствия духовной проблемы. Поэтому не торопитесь, пожалуйста, судить человека за то, что он привязан к какому-то греху. Это последствия. Не боритесь никогда с последствиями. Простой пример привожу. Ну, мы здесь сильно не увлекаемся сельским хозяйством, но думаю, что пытаюсь вспомнить пример. Ну, позвольте все равно этот пример привести. Для того, чтобы растения хорошо росли, их удобривают и вырывают сорняки. Вот принцип вырывания сорняков или удаления сорняков заключается в чем? Вырвать их с корнями. Если вы просто сверху сорвали этот зеленый побег, да, все, чистенько все, нет никаких сорняков. Но это только на сегодня. Это только на сегодня, завтра они опять вырастут. Что мы делаем? Мы пытаемся сорвать сорняк сверху, а корень оставляем. Когда человек согрешил, это большая опасность, в которую сегодня попадают верующие люди. Человека наказывают за грех, я не оговорился. Грех – это последствия. Мы думаем, что если мы наказали человека за грех, вот мы правильно, мы за чистоту церкви боремся. Подождите. Важно понимать, не что человек сделал, а почему он это сделал. Когда мы наказываем человека, мы наказываем за то, что он сделал. Но проблему мы не удаляем. Она остается. Когда мы вопрос, вот человек согрешил, первый вопрос. Почему он это сделал? Мне много приходилось с людьми встречаться, кто действительно находится в тяжелейшем положении греховном. Открыто говорю, ты согрешил. Это грех. Я хочу помочь тебе. Я хочу, чтобы мы вместе могли выяснить, почему ты это сделал. Я называю его грешником, он согрешил. Но я не могу, я не имею права от него отвернуться, вы понимаете. И, когда человек приходит, больной человек к врачу, он его выгоняет, потому что он больной? Ну, это смешно звучит, правда? Я потому и пришел к врачу, что я больной. Что мы делаем? Пришел больной к нам человек духовно, а мы его выгоняем, иди лечись сам. Но помогите ему вылечиться, помогите ему понять, почему он это сделал. Укажите явно на грех, это грех, но ты его сделал по какой-то определенной причине, то есть причина. Давай мы вместе с тобой выясним эту причину и уберем эту причину. В грехе, безусловно, да покаяться, это однозначно, друзья. Но ваш диалог, ваше рассуждение с ним должно быть направлено не на то, чтобы показать им, какой он негодяй, самый великий грешник. Помогите ему выяснить. Вот опять, для чего мы рассматриваем вопрос, как выяснять эту проблему? Помогите ему выяснить то, почему он это сделал. Ну и, друзья, некоторые вопросы мы далее еще рассмотрим. Это общие такие вопросы и некоторые специальные детали вот в лечении. Хотел бы, чтобы мы конкретно их коснулись. Одна из первых проблем – это проблема отцов и детей. Это болезнь нашего времени. И не только нашего времени. Это болезнь всех веков и поколений. Болезнь? Болезнь. Это факт. Давайте немножко обратим внимание. То есть никто не отрицает то, что это болезнь. И она проникает сегодня очень серьезно в церковь. Когда мы начали вместе с вами вот нести служение, трудиться, друзья, ну это очевидно было, что этот вопрос стоял перед нами. Как сделать так, чтобы мы вместе могли находиться и молодые, и средних лет, и постарше, и нормально, чтобы могли общаться. И это один из серьезнейших вопросов. Самое главное, чтобы была возможность нормального диалога, а потом проблемы будут решаться. Я прекрасно понимаю, долгое время верующий, многие церкви посетил, много видел серьезных проблем. И, как правило, друзья, вот эта проблема, это проблема непонимания между поколениями. Это очень серьезная проблема. Скажу коротко, что больше в этой проблеме стоит задуматься старшему поколению, а не молодому. И объясню это очень просто. Молодые делают плохо. Это плохо, но это естественно. У них нет опыта. Поэтому и делают плохо, их надо научить. Когда старшее поколение делает плохо, это и плохо, и естественно. Потому что предполагается, что опыт жизни должен их сохранять, правда, да? От неправильных поступков, как Писание говорит, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Но это общее, конкретно. Мы рассматриваем проблему отцов и детей. Один из факторов, о которых всегда нужно обратить внимание, если идет речь о физической семье родителей и детей, это одно, а второе, когда по возрасту молодые и старшие. Да? Когда идет речь о семье физической, существует проблема между родителями и детьми? Существует. Друзья, я не говорю, что это всегда так, но один из факторов, на который всегда нужно обращать внимание. Когда мы совершаем благословение детей, вы, наверное, обратили внимание, что я стараюсь всегда спрашивать, это желанный ребенок? Это не праздный вопрос. Одна из проблем в семьях между родителями и детьми – это нежеланные дети. Если ребенок был незапланированный, его не хотели, или сообщили вам, что у него патологии какие-то, он ненормальным родится. Мужчине немножко проще, он же не вынашивает ребенка. Женщине тяжелее, потому что она фактически генетически ответственна за то, каким она его родит, правда? Поэтому на это нужно обращать внимание сестрам, женщинам, мамам, когда они ожидают ребенка. Насколько это, поймите правильно, что от того, как вы себя будете вести, то в то же время и как отец. Ну, это отдельная тема разговора. Вот таким будет ребенок. Именно таким. Если ребенок нежеланный, безусловно, мать всем своим естеством будет показывать это. Понятно, да? Как бы желая исторгнуть ребенка из среды себя. Вспомните евангельский пример. Пришла Мария к своей родственнице Елисавете. Помните, что произошло? Что говорит Елисавета? Ребенок взыграл от радости. Он был внутри. Но он взыграл радостно. Реакция ребенка. Интересно. Он ее в глаза не видел. Он ее не знал. Правда? Но ребенок взыграл. То есть идет речь о реакции ребенка. Если ребенок нежеланный, он это чувствует. Матери, запомните, пожалуйста. Он чувствует, как его не принимают. Когда он рождается в этот мир, то вот это неприятие его, он нежеланный, оно продолжает сказываться на отношении к нему. Понимаете? На невербальном отношении. То есть не надо говорить. Он это чувствует, когда вы его кормите. Он чувствует, как вы берете его на руки. Дивно устроен человек, Писание говорит. Много мы еще не понимаем то, что в человеке происходит. Но если ребенок нежеланный, друзья, неудивительно, что это его естественная реакция, простите, отомстить родителям за то, что они его не хотели. Поэтому у него такое отношение. Поэтому, друзья, обращаясь к родителям, если есть какие-то конфликты у вас, если есть непонимание по отношению ваших детей, подумайте об этом очень серьезно. Попросите прощения, пока не поздно. Найдите время поговорить серьезно. Если действительно ребенок был нежеланный, попросите прощения и пред Господом просите защиты у него, чтобы это не сказалось дальше на вашем отношении и на развитии этого ребенка. Это первое, нежеланные дети. Вторая причина, почему существует проблема между родителями и детьми, это из проблемы неправильного воспитания. Из-за проблемы неправильного воспитания. У нас нет времени подробно читать текст, я хотел бы, чтобы вы его отметили, Псалом 77, первые 8 стихов. Псалом 77, первые 8 стихов. «Не скроем о детей наших, возвещая роду грядущему» и так далее, и так далее. Там одна интересная деталь. Вот что важно, что должны родители говорить? Послушайте, возвещать. Давайте, друзья, я думаю, наверное, все-таки это будет правильно. Хотя бы на некоторые важные ключевые моменты обратите внимание. То есть неправильное воспитание. Как Библия, на какие принципиальные вопросы воспитания она обращает внимание? Псалом 77, с 1 по 8 стихи. Позвольте прочитать с 3 стиха, но это у контекста идет с 1. «Что слышали мы, будьте внимательны, что слышали мы и узнали?» Первое. Второе. Дальше. «Что отцы наши рассказали нам?» Вот откуда собирается это коллективное правильное воспитание или коллективное подсознательное, так? «Мы слышали, от отцов приняли, которые нам рассказали». Будьте внимательны. Нам рассказали, не скрыли это все. Дальше. «Не скроем, поэтому мы, раз нам об этом рассказали те, которые перед нами были, вот оно, где здоровая нация, здоровое государство, когда из поколения в поколение это идет. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему». Что возвещая? Что говорить надо детям? Смотрите, очень важные истины. «Возвещая роду грядущему славу Господа». Мы хоть ее знаем? Дальше. «Силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». О чем говорить детям надо? Возвещать силу, славу, чудеса Его. Дальше. К чему это приведет? Стих 6. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям». То есть вот когда это передается, да, приводит к тому, чтобы знал грядущий род. Для чего нужно говорить? Чтобы знал и своим детям рассказал. Что рассказал? Уже идет речь о внуках, правда, да? Чтобы что они рассказали? Возлагать надежду свою на Бога. Дальше. Не забывать дел Божьих, Дальше. Хранить заповеди Его. И четвертое очень интересное. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Итак, почему надо говорить? Ответ здесь. Что надо говорить? Ответ здесь. Что, к чему это приведет? Ответ здесь. Чтобы они видели Господа, если коротко три первых объединить, но чтобы они знали еще одно, что папы их не были идеальными. И не быть подобными отцам их, родоупорному, мятежному, неустроенному духом. Часто и дети мои тоже говорили: пап, ну ты же, я рассказывал-то о своих похождениях. Мы же тоже ходили по земле, правда? Куда ходили? Это вопрос другой, но так, ходили по земле. Поэтому не всегда правильно ходили. Детям начинаешь говорить, и вот они, память-то работает, но вот, папа, ты же вот это вот делал. Делал, дети, не скрываю, потому и сказал вам, что это делал. Я не хочу, чтобы вы это делали. И не быть подобными отцам. Вот я понимал, что был неправ. Я специально вам об этом говорил. Что я был неправ, это неправильно было. Я не хочу, чтобы вы это неправильно делали. Это их дело, как они будут поступать. Но это должен быть открытый разговор. Так, о чем говорить? Правильное воспитание. Правильное воспитание – это не значит вкусно покормить ребенка вашего, одеть по последнему писку моды, дать ему все, что он захочет. Это не воспитание, будьте внимательны. Это всего лишь навсего, как ни удивительно, странно прозвучит, бесплатные приложения, хоть и недорого стоят. В плане воспитания это бесплатно. О чем нужно рассказать детям? Обратите внимание, 77-й псалом. Итак, почему проблема существует между родителями и детьми? Проблема нежеланные дети. Второе, это неправильное воспитание. Каким образом можно эту проблему устранить? Это практически универсальная проблема. Один из путей – делай, как я. То есть, каким образом вот эта проблема может быть устранена, делай, как я. А вот здесь стоит подумать, а стоит ли детям делать так, как я делаю? Наверное, не стоит. Поэтому делай так, чтобы всегда можно было сказать, делай, как я. То есть, идет речь, самое лучшее научение, вот таким образом переломить ситуацию, да? Не просто скажи, сынок, ты этого не делай. Не надо говорить, ты просто делай. Ты просто делай. Один из примеров, мы его как-то ранее рассматривали, ну, возникла проблема в семье, к сожалению большому, она стала, ну, фактически просто на сегодня нормой жизни. Самое большое количество разводов именно в Америке. И сюда и мы попадаем. Нет-нет, да кому-то не нравится жить с женой или с мужем, уходят. Одной мамаши вот так вот открыто, я вынужден был просто сказать, потому что другого там выхода не было. Вот когда ты уходишь, между прочим, друзья, одна интересная деталь. Развод – это сегодня официальная статистика. Если ребенок видит, как папа с мамой скандалит, недавно пришлось трагичную фразу услышать. Мама, ты лучше разведись с папой. Потому что устали смотреть, как вот папа с мамой ведут себя. Какие неприятные отношения. Папа, мама, ты лучше разведись с папой, чтобы не жить с ним. Интересный факт, трагичный. Если ребенок видит скандал в семье, то последствия этого скандала на психику ребенка больше, чем последствия участника войны, когда на его глазах убивают людей, и он видит катастрофу. Вы понимаете? Участники боевых событий, которые были на передовой, на них, как минимум, точно на детей, точно такое же психическое воздействие оказывает скандал в семье, как на солдата то, что он видел на передовой. Вы понимаете, да, друзья? Это не мелочь, это сегодня официальное заявление психологов. Поэтому подумайте об этом очень серьезно. Какие раны мы наносим нашим детям? Как они будут нормальными? Самое лучшее, если вы изменились, покажите это в вашей жизни, покажите. А потом говорите. Итак, делай, как я. Вот одной из мамаш сказал так. Вот ты ушла, бросила вот семью. Ты хочешь, чтобы твои дети воспитывали были нормальными? Да. Ты хочешь, чтобы они, ну, нормальное духовное развитие имели? Да. Послушай, я тебе хочу просто вот хочу тебе озвучить то, что будет в твоем воспитании. Ты, говорю, будешь своих детей учить правильно? Да. Я тебе озвучу, как это все будет называться по-настоящему. Ты будешь учить своих детей страху пред Господом, чтобы они там были порядочными, чтобы они готовились к семейной жизни и так далее, и так далее. Так вот, на понятном языке это звучит так: доченька или сынок, я тебя буду учить, ходи на собрание, но ты не ходи, ты не слушай меня. Я буду учить тебя, ты люби мужа своего или жену, доченька, не слушай меня. Вы понимаете, да? Я говорю, тебя озвучиваю. Что это значит? Ты не ходишь на собрание, ты бросила мужа, ты вот это делаешь. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы твоя дочь или сын, они воспитывались нормально, но ты сама своим поведением говоришь: не верьте, детки, мне, не верь, доченька или сын, делай, как я. Вот почему важно понимать, как решить эту проблему. Делай, как я. А поэтому делайте правильно, чтобы это ваши поступки явно говорили о том, что вы изменились и что вы хотите это донести, пока еще не поздно, до ваших детей. Первое. Делай, как я. Думаю, что очень важно, друзья, мы сделали такую попытку в нашей церкви на следующий год, она запланирована, но это попытка, не попытка, это мое желание, чтобы оно было регулярно в нашей церкви, встречи поколений. У нас была такая общая встреча, как вы помните. Мы будем более углубленно подходить к этому, чтобы все-таки сделать все возможное, чтобы в нашей церкви, мы за свою поместную церковь отвечаем, чтобы в нашей церкви было нормальное развитие, нормальное отношение между поколениями. Мы очень нужны друг для друга, очень нужны друг для друга. Поэтому это тоже одна из причин, чтобы можно было иметь встречи поколений. Думаю, все-таки пока планов-то, конечно, достаточно много, но мы можем их реализовать по мере того, насколько мы возможно, вернее, будем способны это реализовать. Думаю, что будет неплохо. Мы уже к Новому году мы это, безусловно, не сделаем, а к концу учебного года все-таки надо будет сделать встречу родителей и детей школьного возраста, чтобы тоже сделать эту попытку поговорить между родителями и детками. То есть, в принципе, это встреча поколений. Каким образом вот эту проблему, напряжение между родителями и детьми или старшим и младшим поколением можно сгладить? Делай, как я, встречи поколений. Важный момент – передача опыта. Передача опыта. Вот здесь за передачу опыта вы хорошо понимаете, кто ответственный, молодежь или старшее поколение? Старшее поколение. Вы не ошиблись, кто сказал? Ведь на вас ответственность возлагается. Ведь вы это сказали. Друзья, думаю, что это будет неплохо. Вот смотрите, Писание показывает, во-первых, у Моисея был молодой ученик, Иисус Навин. У Ильи тоже его ближайший помощник Елисей. Так? Посмотрите, у Христа были апостолы. У Павла был помощник Тимофей. Не так ли? Друзья, хорошо, когда каждый из нас поймет вот эту ответственность и будет этот опыт передавать. Смотрите, Писание особую ответственность возлагает на старец. Вот удивительно, чтобы они не были клеветницы, не были болтливы. Ну, прям как в точку, прям как к нашей церкви. Но чтобы они учили молодых. А чему учить? Делай, как я? Не допусти, Господь. Итак, друзья, думаю, что это правильно, когда все-таки вот старшее поколение будет иметь особое попечение о тех, кто у кого происходит духовное становление, наставничество. Мы говорим сейчас о физическом возрасте, да, все-таки неплохо, чтобы были наставники. Я знаю, друзья, вот один из моих ближайших друзей, и где-то я тоже вижу в этом тоже для себя необходимость идти именно этим путем. Вот он брал двоих-троих ребят, и годика два, может быть, два-три с ними занимался, ребята окрепли, пошли, он других таких, самых тяжелых берет, и с ними там, где это возможно, максимально много времени проводит, подтягивает их, и вот так идет цикличность. Это очень правильный подход. И думаю, что если вот мы, как христиане, понимали бы это, у нас не было бы сегодня проблем вот, между и даже служителями. Как сегодня вот люди привыкают к тому, что, ну, просто вот если его избрали на служение, он никого не терпит, кроме себя самого. Но если он правильно научен, какая проблема? Передавай опыт, готовь себе замену. Я проводил пример о том, когда избрали, извините за нескромность меня, на служение руководителя молодежи. Брат, который до меня нес служение, он мне прямо сказал сразу же: готовь себе замену. Меня только-только вот представили церкви в воскресенье после утреннего собрания, а после вечернего собрания он мне говорит эту фразу. Еще 24 часа не побыл руководителем молодежи, он мне говорит: уже готовь себе замену. Конечно, тогда оно так вот: ну, чего ты хочешь, что я тебе плохого сделал? Ну, так где-то внутри я не негодовал, я ему ничего не сказал, но внутри было непонимание. прошло время, я искренне благодарен ему. Это правильный подход. Я скажу прямо, что об этом я серьезно молюсь и в нашей церкви, и думаю об этом, и стараюсь, насколько это возможно, и хочу больше, друзья, делать, чтобы вот то, что есть, чтобы можно было передать и созидать вот молодое поколение. Мы посетили Петра Николаевича. Вот и тоже об этом говорили, все-таки это очень важно, чтобы вот сегодня еще вложить в молодых. Мы понимаем, что на старшем поколении сегодня лежит ответственность, какой будет завтра церковь. Если сегодня не будет передан опыт, а опыт вот так не передается, вы понимаете? Вот если не будет передан опыт, то, что мы имеем, если мы рядом с ними не будем, они, во-первых, правильно не будут научены, поэтому сами не смогут правильно учить. Мы хотим, скажу прямо, вот уже говорили об этом, молимся, что мы хотим спокойно провести свою старость, если нам Бог пролит жизнь и доживем до старости. Прекрасно понимаю, что должно прийти время, когда я просто открыто должен сказать: друзья, пожалуйста, вот замена, она будет, конечно, очевидна и для церкви, вот, я должен уйти в сторону. Это нормальное состояние. Но это должно быть действительно вот это воспитание, передача опыта. Передача опыта уже предполагает что? Что ты готовишь себе тех, кто будет после тебя нормально вести служение. Поэтому, друзья, это важный момент. И тем более, если вы хотите, чтобы ваши дети перенесли, принято говорить так, эстафету христианскую дальше, задать вопрос, как вы ее пронесли. Если вы ее неправильно пронесли, друзья, все эти ваши возгласы – это пустой звон, за которым ничего не стоит. Поэтому пока не поздно, старшее поколение, давайте вот эту проблему взвалим на себя. Первым делом рассмотрите, насколько ваше поклонение Богу правильное, насколько вы, пока еще живы, можете что-то исправить. Друзья, сделайте это, сделайте. Писание интересную мысль говорит. Павел пишет послание к евреям: поминайте наставников ваших. И дальше, когда подражать? Когда? Взирая на что? Важная деталь. Интересно, не на всю жизнь. Интересная мысль, да? А взирая на кончину их жизни. То есть человек может ошибаться. Но когда явно видно, что он ошибается, но он растет, он поднимается, вот самое важное, как? В каком состоянии человек на момент встречи с Господом? И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть они спотыкаются. Опять возвращаемся к 77-му псалму. И не быть отцам их родоупорному и мятежному. То есть они делают ошибки. Мы не застрахованы от ошибок. Счастье человека, правильное положение пред Богом не в том, что он не делает ошибок, а в том, как он выходит из состояния, когда он сделал ошибку. Итак, передача опыта. Дружественный диалог. И одна из деталей, каким образом вот решить эту проблему. Мне очень нравится читать в этом случае послание Павла к Тимофею, ну и к Титу, но как-то, поскольку два послания Тимофею, больший объем информации. Может быть, я ошибусь, друзья, но опыта еще не так много. Но что я вижу? Что я вижу? Вот Павел при глубине своего опыта, насколько он честно, открыто, по-дружески делится этим с кем? С юным Тимофеем. Недавно друзья, молодые, с которыми пришлось вести разговор, они подняли очень серьезно, опять вот эту проблему, проблему поколений. И говорят, вот был один из братьев, ну так, вроде бы авторитетный среди христианства, ну когда сидит молодежь, слушайте, говорит, ну говорит брат, они-то иногда и неправильно думают, правда, мы же ошибаемся, но, говорит, послушайте, говорит, брат, ну вот написано, говорит, Петр пишет вот так, но явно было видно, что, ну, не по делу, говорит брат, ну, а брат, имея опыт, ну, в данном случае он в кавычках, конечно, опыт, говорит так, я не знаю, что твой Петр говорит, ты сюда слушай. Вы реально понимаете, что это просто тупик для молодых людей? Какой пример подается? Писание здесь уже все, убирайте, оно не нужно. Ты сюда, слушай, я тебе скажу. Друзья, это просто катастрофа, действительно. Это катастрофа. Это первый вопрос, блок вопросов, проблема отцов и детей. Вторая, очень интересная проблема, вообще проблемы все интересны, просто их нужно понять, в чем их уникальность, и легче тогда будет с ними разбираться. Это невыносимые люди. Болезнь. Первая проблема – проблема отцов и детей. Вторая – невыносимые люди. Позвольте коротко об этом сказать. Это мое личное убеждение. Друзья, невыносимых людей нет. Есть просто непонятые люди. То есть то, что мы называем невыносимым, это просто непонятые люди. Это не значит, что здесь все позитивное, друзья. Просто не поняли человека. Не нашлось человека, который выслушал бы его. Это усугублялось из года в год, и просто вот он за ним приклеили вот этот ярлычок, да, что он невыносимый. Ну ты выслушай, поговори с ним. Скажу прямо, что ну, дал Господь особую такую привилегию вот с такими так называемыми невыносимыми людьми иметь общение. Ну действительно, я, это мое личное убеждение. Нет невыносимых людей, они просто непонятые люди. Ведь Бог о каждом имеет доброе намерение. Может быть, некоторые детали когда-то... Да, вот выход в этой ситуации, когда вы видите, что человек невыносимый, по вашему пониманию, просто одно, протяните ему руку. Просто протяните руку. Остальное все Господь сделает. Важно, как вы к нему относитесь. Я неоднократно в этом убеждался, но были, скажем, люди, которые имели серьезную проблему, вот, и где-то, ну, я старался им все время показать, что они не очень хорошие. Мы все это можем делать, правда, у нас у всех получается, хоть никто нигде экзамены это не сдавал, не учился, но у нас получается унижать других. Я это то же самое делал, не вся служение, вот, и внутри понимал, вроде бы старался так, оно искренне старался это делать, но чувствую, что оно усугубляется положение, что-то, видимо, не то не делаю. Вроде бы, как я думаю, я делаю правильно, вроде бы я их так вот, ну, писанием, да, как у нас, а эффекта никакого нет, ведь, видимо, не тем писанием или не так писанием, да. Ну, и наступил такой момент, я, вот, это явно было Божье такое побуждение внутри, пойди к ним. И попал я в такую группу, у них отмечали какое-то событие, день рождения, не помню, но позвонил одному из них, говорю, я хочу с вами встретиться. Ну, это интересно, да, вот идти один туда, куда тебя не принимает. Не знаю, когда-то вы испытывали такое удовольствие или нет. Но внутри, я внутренне был уверен в том, что проблема решатся. Они меня не воспринимают, органически не воспринимают. Я к ним напросился, ну, приходи. Ну, но понятно, что я один, их много, но, видимо, из этих расчетов они и предполагали, что все будет в их пользу. И первое буквально обращение к ним, которое было, друзья, я хочу прежде всего попросить прощения за то, что я к вам вот так относился. Я хочу, чтобы вы меня приняли в число ваших друзей. Это просто шокировало людей. Я к этому даже не готовился, не знаю, эти слова, они как-то вышли вот из сознания, да, но они вышли от чистого сердца, потому что я понимал, что я делаю правильно, как я думал, но было неправильно. И дальше так не могло быть. Я вижу, что положение усугубляется. Значит, не тот путь. И я удивился вот тому, что Бог действительно сделал. Вот других путей, по моим понятиям до этого, я не видел. Ну как так? Я вроде правильно им говорю, они все равно вот хуже положение. Вот когда протянута была им рука, именно вот эти люди, с этими людьми потом было очень приятно трудиться. И они очень много внимания оказывали. Просто и им оказывали внимание, и духовные свои переживания стали открывать. И как раз здесь свобода пошла, евангелизация. Самые активные были именно вот те, именно вот эта вот группа людей. Это не один только из небольших из примеров таких было очень много в моей жизни. Я убеждаюсь, это на личном опыте пройдено, то, что протяни руку, и проблемы решатся. Фактически это библейский пример. Мы не терпели Бога, мы были врагами по отношению к Богу. Чем Он нас приобрел? Это простой библейский пример. Поэтому просто протяните ему руку. Да, если он слишком долго был в таком положении, когда его все отталкивали, понятное дело, что это закостенелая, уже утвержденная болезнь, вернее, очень прочно засевшая. Друзья, но они все лечатся. Они все лечатся. Поэтому, друзья, это коротко пока. Нет невыносимых людей, есть непонятые. Тех, кого отталкивают. Вот, и просто протяните руку. Протяните руку общения. Всего лишь навсего. Остальное все Бог сделает. Вот проявите божественный характер. Что он сделал? Он так возлюбил мир, что послал, не дожидаясь ответа от людей, правда, да? Он первый сделал шаг, и вот этот шаг он поразил людей. На плане они примирились с Богом. Дальше, некоторый момент, еще стресс. Давайте мы немного этого вопроса коснемся. Стресс. Очень важные моменты, с которыми мы здесь призваны, о которых мы должны знать. Мне, к сожалению, подробно много времени говорить об этом. При стрессе происходят очень серьезные изменения в физическом организме. Вы, наверное, знаете такое выражение, для вас известное, адреналин в крови заиграл, да? Когда там слишком там закипело это все. То есть происходит вот организм, когда происходит стресс, то происходят интересные моменты, что три гормона вбрасываются в кровь. Вот интересно. Они, предпосылки все для этого есть в организме человека. Но когда стресс, смотрите, значит, адреналин, эпинефрин и ноэпинефрин. Три гормона вбрасываются в кровь, когда человек в стресс попадает, так? И, значит, что фактически является нормальным для организма. Но важно отметить, что, подчеркнем, что последствия могут быть негативны. То есть это как организм реагирует. Будьте внимательны. Как организм реагирует на стресс. Стресс фактически, это направлен он в душу. Будьте внимательны. Но организм, он воспринимает вот так. И вот так он, это попытка, то, что вбрасывается три гормона в кровь в момент стресса, это инстинкт самозащиты организма. Вот так он реагирует, как он защищается. Далее. Существует три фазы стресса. То есть сам по себе стресс, как общее понятие. Но первое – это встреча стресса или шок. Вот когда человек первый раз, ух, произошло. Вот, или удар там, или, допустим, первый, только-только позвонили, мама умерла, допустим, да. Первое – это шок. Второе – это сопротивляемость. Вот как раз когда эти вот три гормона вбрасываются, да, то есть борется естество твое. И третья фаза – это истощаемость. Вот самое тяжелое. То есть здесь важно человеку оказать помощь. Если организм истощается, человек истощается, он ослабляется, и это приводит уже в следующий шаг к депрессии. Это просто некая такая схема, шок, то есть первая фаза, первый факт, сопротивляемость, дальше истощение. Человек устает, если он не выходит из этого состояния стресса. Преодоление стресса. Очень важно обратить внимание на то, чтобы было правильное положение ума. Вот опять, друзья, и говорить человеку, когда он в стрессе, и в то же время и самим это понимать. Вот простой пример. Много раз, это фактически, к сожалению, норма среди людей. Вот произошла какая-то неприятная ситуация, она не с тобой, с кем-то из близких, человек в панику впал, шумит там, вот я не могу спать, то-то-то-то. Хорошо, простой вопрос. Послушай, вот от того, что ты покричал, что изменилось? Ничего. Ну да, изменилось, только в худшую сторону в тебе. Уничтожил нервные клетки, возбудил себя, сказалось на желудке, передалось на сердце и так далее, и так далее. Что изменилось? А от того, что ты пошумишь, что изменится? Ну ничего, зачем? Будьте внимательны, всего лишь навсего, правильное положение ума, зачем это все делать? Но дай это все Господу, неужели, пойми правильно, что бы ни происходило в жизни, оно все от Господа. Текст Писания, кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Если ты впадаешь в панику, стресс, это неправильное отношение, показатель неправильное отношение к Господу. Обратите на это внимание. Поэтому пойми правильно, от того, что будешь паниковать, ты ничего абсолютно не изменишь. Зачем это все? Зачем? Далее. Если говорить о выходе из стресса, значит, понять, что правильное положение ума, Бог во всем. Дальше. Молитва прославления Бога. Благодарить за то, что Господь это послал. Писание говорит, за все благодарите. Тяжело, друзья, я понимаю. Но как бы это ни было больно человеку, как бы это ни было больно даже логике нашей, но прославляй Бога за то, что Он сделал. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты это послал. Я приводил уже пример, случай один. Позвольте коротко его напомнить. Одного из студентов, жили мы еще в Украине, сообщили ему, что он был фактически мама и сын, больше никого не было родственников, фактически и все. Он находится на занятиях в колледже христианском, ему позвонили, сообщили, что мама твоя в тяжелом состоянии находится в реанимации, в emergency. Мне было интересно, как он будет молиться. Я как-то приводил этот пример, удивительно. Человек недавно пришел к Богу, но был правильно научен. Он говорит, Господи, я благодарю Тебя за то, что у меня есть Ты. За то, что именно сегодня Ты выбрал такой удивительный путь говорить со мной. Я благодарю Тебя за то, что Ты проговорил через мамочку, через болезнь мамочки. Я не могу там быть. Да если бы я там был, я ничем не могу помочь. Но я радуюсь тому, что есть Ты. И Ты сейчас с мамой. И все будет хорошо. Вот удивительно, друзья, удивительно. Человек прославляет Бога. У него правильное положение ума. И насколько ему легче, будьте внимательны, даже для его физического состояния, внутреннего состояния. С другой стороны, это факт полного доверия Богу. Ну, от того, что будешь, ну, всех русских срочно собрать в emergency. Ну, зачем? Ну, соберетесь вы все, ну и что? Что? Хоть один из вас хоть на чуть-чуть здоровья прибавит? Нет. Зачем эту панику создавать? Зачем панику создавать? Прославляй Бога за то, что Бог такой удивительный путь избрал, чтобы с тобой говорить. Ведь ничего беспричинно нет. Ничего не бывает без причины. Далее. Важно понимать, чтобы здесь, вот у человека, у кого состояние стресса, первое, повторим, донести вот правильное положение ума, дальше молитва прославления, далее социальная поддержка, то есть важно присутствие друзей. Вот если у человека стресс, друзья, это наша ответственность, то те, которые вне стресса находятся, поддержите его, пожалуйста, поддержите его. Хотя бы одно, не надо там касаться постоянной проблемы его стресса, да, элементарно простое, но как настроение, раскрытие о том, что Господь, допустим, сделал вот, в вашей жизни вчера, допустим, позавчера. Поделитесь милостями Господними, поделитесь своими размышлениями. Подчеркну, поддержка не означает, что постоянно нацеливаете внимание его на проблему стресса, понимаете? Здесь важный момент, не поднимайте эту проблему, потому что она у него болит, говорите о других вещах, о чудных делах Господне. Но друзья должны быть здесь, чтобы помочь ему выйти из ситуации. Расслабление. Вот важный момент, когда у человека стресс, чтобы человек мог расслабиться. Друзья, если человек в стрессе, и вы оказались рядом, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы не говорить ничего о проблеме его стресса. Если он говорит, пусть он говорит, просто, даже элементарно, просто возьмите его, пройдите там по парку, прогуляйтесь, где-то просто пройдитесь, просто пообщайтесь, просто вот отвлекитесь, где-то дайте ему возможность успокоиться, дайте ему послушать даже спокойную музыку, предложите ему просто поспать. Вот так вот. А что бы он ни говорил, друзья, просто простите, в этот момент, когда пик стресса, да, старайтесь вообще не реагировать на то, о чем он говорит. У него больно. Если вы будете говорить об этом, понимаете, то ну, обострять будете эту ситуацию. Поэтому главное, вы здесь. Это самый важный фактор. Постарайтесь не говорить ему. Это тяжело, я понимаю. Но постарайтесь не говорить. Дайте ему возможность все-таки расслабиться. Если человек не выходит из состояния стресса, то это перерастает в депрессию. Человек меланхоличный, все замыкается и более ничего. Виды депрессии. С одной стороны, есть два вида депрессии, реактивная и эндогенная. Но с одной стороны, а чем это можно объяснить? Есть депрессия, вызванная стрессом, и депрессия, вызванная нарушением обмена веществ в организме. Тоже человек может прийти к состоянию депрессии. Поэтому, друзья, здесь важно отметить, что если человек просто на ровном месте в депрессию впал, обратите внимание, да, то есть нет никакой причины. Его никто не обидел, просто раз и в депрессию упал. Одна из серьезных причин – что-то с организмом произошло. Поэтому здесь один из главных факторов, безусловно, чтобы человек имел спокойную, мог расслабиться, мог успокоиться. Определение, что такое депрессия? Это настроение, которое сопровождается ощущением тоски, тревоги или отчаяния. Характеризуется снижением продуктивности и осознанием своей беспомощности. Проявляется в легкой форме. Кратковременные периоды печали после личных неудач и разочарований в сильной форме, страх, истощенность, апатия, безнадежность, отчаяние. Причины и выход. Мы немножко говорили об этом. Физические причины, химический дисбаланс в организме. Нередко, друзья, как это ни удивительно, но именно лекарства, то есть побочные эффекты лекарств, нарушают обмен веществ в организме и вызывают, являются физической причиной депрессии. Старшее поколение здесь, ну, понимаем, что нужно медицину поддерживать, особенно фармацевтическую промышленность, которая лекарства выпускает. Поэтому нередко людей просто садят на зависимость от медикаментов. Вы понимаете, о чем идет речь? Жменями, горстями. Может, немножко смешно прозвучит, но один человек устал от этих вот горстей таблеток и говорит, благо, что дома унитаз есть, он все выдержит. Итак, друзья, побочные эффекты лекарств могут вызвать нарушение химического баланса в организме и вызвать именно депрессию. Дальше. Слабая физическая подвижность, как это неудивительно, друзья. Люди, которые ведут неактивный образ жизни, именно вот эта слабая активность физическая тоже приводит к депрессии. Пища, насколько она калорийная, будьте внимательны, здесь о китайском ресторане тоже надо говорить отдельно, чтобы он депрессию не вызывал. Друзья, то есть неправильно пища, я понимаю, что это вопрос, о котором нужно отдельно очень серьезно говорить, и правильное питание, но опять-таки неправильное питание, которое, будьте внимательны, вызывает неправильное положение, баланс, химический баланс в организме, приводит к депрессии. Усталость. Вот почему не нужно совершать преступление против тела своего. Если оно истощается, ум хотел бы много еще сделать, а тело уже не позволяет. И также некоторые факторы, которые приводят к депрессии физические, повторим, это химический дисбаланс в организме, вызван лекарствами, побочные явления, слабая физическая подвижность, пища, качество пищи, усталость, очень тяжелый труд. Друзья, будьте внимательны. Есть интеллектуальные причины, которые приводят к депрессии. Образ мышления характеризуется фразой «я не могу». Одна из причин, которая приводит именно к этой интеллектуальной депрессии, это высокие стандарты, которые сегодня предъявляются к вам, когда вы поступаете на работу. Обязательно знание компьютера, 15 лет экспириенса, ну и так далее, и так далее. Вам знакомо это, да? А где взять, если этого нет? То есть это причина, слушай, я не такой, я вот недоразвитый, я вот такой-сякой, и понимаете, это причина, которая приводит к депрессии, низкая самооценка. Будьте внимательны. Поэтому, когда человек впал в депрессию, это тоже одна из причин, как он себя оценивает. Немножко быть на работу, зарплата его. Здесь иногда либо жены, либо мужья помогают впасть в депрессию. Ты вот посмотри вот на того, у него все в доме, а ты всякой такой, и так по всем падежам его склоняет. Вот ты не такой. И вот день ото дня это утверждается, друзья, обратите внимание, и мужчина, либо женщина, смотря в какую сторону ты сыпется, он впадает в депрессию. Я ненормальный, я не такой, я недоразвитый. Это интеллектуальная причина, которая приводит к депрессии. Я не могу. Друзья, одна из причин, будьте внимательны, это важный такой момент, правильно? Действительно, понимание того, что ну, Бог не допускает ошибок, и здесь в любом положении мы можем быть восприняты Богом. Если это в семье причина, жена доконала, простите, пожалуйста, ну, или муж доконал, то причина, как выйти из депрессии, это действительно обращение на ту сторону, которая сделала депрессивным супруга. Мы говорим об интеллектуальной причине депрессии. Одна из причин – это отношения либо родственников, либо супруга или супруги. С другой стороны, это стандарты к поступлению на работу. Вы приехали в эту страну, вам нужно поступить на работу, а стандарты очень высокие. А вы вот не такой, вот не вовремя приехали. Надо было лет 20 назад приехать, когда помоложе был. Я знаю, что с этим очень многие соприкасаются. Друзья, это не значит, что вы какие-то, простите, ну, не такие там, извините, дефектные какие-то, нет. Просто действительно, поймите правильно, вот эта причина, поймите правильно, Бог остается рядом, и Он, если, главное, если человек праведник, то Бог не позволит тому быть, чтобы человек, будучи праведником, нуждался в куске хлеба. А с другой стороны, другая причина. А почему вы хотите иметь высокий заработок? Возможно, Бог вас и не допускает до высокого заработка, потому что у вас тормозов нет в трате денег. Поэтому и посылает вам копейки, чтобы вы больше греха не наделали. Ну, простите за поговорку, из двух зол выбирает меньше. Потому что иначе-то обычно, смотрите, вот интересная статистика, в каких семьях сегодня большая вероятность того, что дети будут наркоманами? Интересно, это статистика. Потому что там деньги водятся, а у бедных их нет. Поэтому туда и нацелены все эти внимания, и на дом вам привезут еще, и может даже и чаевые там не возьмут, и простите, пожалуйста, там есть деньги. Друзья, итак, это важный момент, простите, пойдем далее, но обратите на это внимание. Социальная причина, которая приводит к депрессии, это обстановка в семье, сотрудники, финансы, быт, тоже вот неустройство. Дом теряет там, много таких серьезных проблем, особенно у нас в стране. Духовные причины, которые могут привести к депрессии. Грех, прошлое всплывает. угрызение совести. Но об этом мы ранее говорили. Итак, достаточно много причин, которые приводят к депрессии. Достаточно много причин. Важно отметить, что вот начало – это стресс. Человек не выходит из стресса, попадает в депрессию. Я знаю, что сегодня в христианстве существует такое понятие, что верующий не может быть в депрессии. Друзья, ну, пусть люди остаются при своем мнении, позволю выразить свою точку зрения. Пророк Илия. В четверг читали текст Писания. После высочайшего духовного взлета оказался в глубочайшей депрессии. Жить не хочу. Не так ли? Ну, другими словами. Забери, Господи, жизнь мою. Забери мою жизнь. Что это? Это состояние глубокой депрессии. Важно отметить, как Бог выводит из депрессии. Это важный момент. Вот встретил эту депрессию. Причина в чем была? Смотрите. Информацию получил. Уберут тебя. Убьют тебя. Причина депрессии, будьте внимательны. Просто сказали, тебя убьют. И он впал в депрессию. Именно Бог является вот тем примером, как можно помочь человеку выйти из депрессии. Мы на это немножко обращали внимание. Пожалуйста, помните эту историю. Друзья, несколько мыслей все время подходит к завершению сегодня. Все-таки хотел бы коснуться еще одной важной детали. Это суицид. И хотим мы не хотим, мы просто не можем об этом не говорить. Стресс, депрессия, суицид. Та статистика, которая озвучена была в четверг, она трагична достаточно. Более 1 100 000 людей ежегодно уходят с этой земли добровольно, накладывают на себя руки, разные способы. 19 миллионов накладывали на себя руки, но их спасли. К этому нужно добавить так называемую категорию незавершенного суицида. А те, которые ушли и которых спасли, это завершенный суицид, то есть они конкретный шаг уже сделали. Так? Но огромное количество людей, которые совершают незавершенный суицид, будьте внимательны, они боятся на себя наложить руки, но они жить не хотят. Поэтому если а мне все равно, как я живу, это моя личная жизнь. Послушай, сынок, доченька, но обрати внимание, как ты питаешься, какой образ жизни, что мое это мое дело, зачем вы меня родили? Ну, нередко можем сталкиваться сегодня с такими вот фактами. Человек боится на себя наложить руку, не подталкивайте его, пожалуйста, к этому. Но это люди, которые все-таки фактически являются потенциальными самоубийцами. То есть люди, которые не видят никакого смысла в жизни, абсолютно. Суицид – это не видеть никакого смысла в жизни. Зачем я живу? Нет смысла. Некоторые моменты на этот счет. Мы говорили о том, что как приходит человек к состоянию суицида. Фактически суицид можно всегда предотвратить. Всегда. Рассказывают про Марцинковского, очень известную личность в славянском христианстве, с которым поделился молодой человек, сказав, что я хочу покончить с собой. Такая сильная фраза. Вот я сильный такой, видишь, какой у меня сила. Я сам на себя руку наложу. Он говорит, ну как же ты хочешь покончить с собой? Я вот там, вот это сделал, под поезд брошусь, там, с моста брошусь в речку. Слушай, я такого глупого человека еще не встречал. Ты хочешь покончить с собой? Это глупый метод. Я хочу тебе предложить другой метод, как можно покончить с собой, более лучший. Когда ты, говоришь, наложишь на себя руку, ты тело убьешь, а душу не убьешь. Отвечать за то, что себя убил, придется. Итак, ты покончишь только с телом, а с душой не покончишь? А давай посмотрим, как можно и с телом, и с душой покончить. Ну, и приводит его действительно к тому, что Бог меняет человека. И тело меняет, и душу меняет. Интересная мысль. Фактически, друзья, если вы явно видите, что уже все предпосылки к тому есть, что человек хочет покончить с собой, причем интересная, друзья, деталь. Если человек говорил, я покончу с собой, а потом перестал говорить, это не значит, что положение улучшилось. Это значит, что уже все, он конкретно идет. Обратите на это внимание. Когда человек говорил, что я хочу покончить с собой, а затем он прекращает говорить, это значит, друзья, все, вы сейчас ему очень нужны. Ни в коем случае его не оставляйте. Он уже все, он идет, вышел напрямую. Первое, друзья, что первое, это есть выход. Вот первое, даже если вы этого выхода не знаете, друзья, обратите внимание, у Бога, для Бога нет ничего невозможного. Первое, что вы просто, простите, как верующий человек обязаны сказать тому, кто решил покончить с собой, есть выход, и он лучший. Понимаете, да? Вот эту надежду вы просто обязаны ему подарить. Есть достаточно много причин, почему люди решили покончить с собой. Статистика, ну, общая такая, я понимаю, что она варьирует. 10% почему люди хотят покончить с собой, причины неизвестны. 25% ну, люди без рассудка, то есть, ну, уже не контролируя себя, это делают. 25% это твердое решение это сделать. То есть, если 25% просто люди не контролируют, все там, все уже ничего, его уже не остановит. 40% импульсивность. И, как правило, суицид, будьте внимательны. Послушайте, пожалуйста. Когда человек накладывает на себя руку, это попытка доказать другим или им отомстить. Будьте внимательны. Это практически всегда кому-то что-то доказать. То есть, раз вы меня не послушали при жизни, я вам докажу. Вот то, что пытался сделать Ирод Великий, когда тот, который пытался убить Христа, когда он видел, что смерть его уже близка, он составил список больше, да, 120 видных людей среди евреев. И сказал так, значит, евреи никогда не радовались моему царствованию, но я заставлю их плакать обо мне. Они не будут плакать обо мне, когда я умру, но приказ был в том, в тот день, когда я умру, убейте в этот же день эти 120 человек. Понимаете, да, вот это вот доказать вам. Да, это не был суицид, он умер от болезни очень тяжелой, но сам факт, вот так вот, доказать другим, сделать им больно. Друзья, подумайте, это очень важный момент. Поэтому, если где-то вы с кем-то из родственников, близких, друзей соприкасаетесь с теми, кто решил покончить с собой, обратите внимание, что-то с кем-то не сложилось. Поэтому важно, если с кем-то не сложилось, первое, если вы окажетесь рядом с ним, это уже достаточно, чтобы все-таки приостановить решение этого вопроса. Понимаете, да? Вот с кем-то у него не сложилось, но здесь есть человек, который рядом с ним находится, и который открыто говорит, есть выход, я хочу тебе помочь. Пугаться не надо, друзья, ни в коем случае не надо пугаться, там все, вот в таком страхе не надо, друзья. Ваши глаза, я понимаю, это очень тяжелый момент. Я не знаю, вам приходилось видеть или нет, но, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, это факт. Приходилось встречаться с такими людьми, когда все, вот все, вот человек сейчас на себя наложит руку, как вести себя? Никакой паники здесь не должно быть, друзья, никакой паники, чего паниковать? Вот в твоих глазах должна быть надежда. Надежда – это не наигранная, если она у тебя есть, ты ее передашь. Есть выход. Обратите внимание на такую интересную мысль. Утративший от жизни, тем легче тянется к жизни при диалоге, чем меньше на него оказывается давление. Улавливайте мысль. Если человек устал от жизни, а вы ему еще пытаетесь мораль читать, вы усугубляете положение. Уставший от жизни, тем легче идет на диалог, чем меньше на него прессинг и давление. Друзья, это наблюдение психологов. Фактически это явно видно, что это, вот так Господь действует. Помните, да? По поводу Ильи. Очень хороший пример. Он оказался рядом и ни в коем случае не упрекнул. Отдохни, помните, то же самое. Отдохни, покушай и ни слова. А завтра мы с тобой поговорим. Друзья, ну, я думаю, на этом все. Сожалею, некоторые вопросы еще можно было бы рассмотреть. У нас остался большой раздел «Шоковая терапия». Вижу все-таки, друзья, в этом необходимость говорить об этом, говорить о колдовстве, говорить об оцеплении ума, о одержимости, об обремененности духовном, об изгнании бесов, об отречении и ряд других вопросов. Это вот серьезный достаточно вопрос шоковой терапии, то есть когда лечение не помогает. Мы в общем, друзья, коснулись. Я понимаю, что мы не все вопросы смогли рассмотреть, но основные мы рассмотрели. Отношения между поколениями, непонятые люди, стресс, депрессия, суицид. Друзья, это не все. Но сам факт, что явно видите, что мы призваны просто взяться в этом направлении, поднимать эти вопросы, давать правильный диагноз, правильную причину устанавливать. И все-таки Библия позволяет нам иметь серьезные основания для того, чтобы показать человеку, что есть выход, есть лечение буквально, есть способ вылечиться буквально от каждой болезни. Это истина, даже подчеркну, друзья, если вы не знаете, если вы не знаете выхода, друзья, поверьте, это не значит, что его нет. Если вы не можете человеку помочь, это не значит, что нет этого выхода. Самое важное, когда человек больной, это важно, друзья, несколько факторов. Рядом оказаться как другу. Это уже достаточно, чтобы вселить в него некоторую надежду, особенно если дело уже связано с депрессией или суицидом. Всегда есть выход, друзья, всегда есть выход, даже если у вас его, вы не видите этого выхода. Я думаю, друзья, что у нас будет необходимость тоже продолжить это рассуждение. Все такие вот важные и оккультные, эти все гороскопы, осквернение духа. И здесь, друзья, уже простыми фразами, наверное, не отделаешься. Но вижу в этом необходимость говорить об этом. Поэтому, видимо, нам придется еще одну встречу провести в завершении нашего предмета. Друзья, время прошло.